Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенско-Георгиевского прихода Рыбинской епархии протоиерей Игорь Петров. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Сегодня мы продолжаем разговор о внутренней жизни. Отец Игорь, почему тема внутренней жизни актуальна для каждого христианина?
Тема эта актуальна, потому что, в общем-то, все, что в нашей жизни происходит, происходит прежде всего у нас внутри, в нашем сердце, в нашем уме, в нашем сознании. Я вспоминаю преподобного Исихия Иерусалимского, ученика Григория Богослова. Он говорит о том, что если человек не соблюдет Господних заповедей посреди утробы своей, то есть в сердце своем, то как он может Господни заповеди соблюсти на деле? «Царствие небесное внутрь вас есть», читаемое в Евангелии. Мы знаем, что оскверняет человека не то, что входит в уста, Господь нам говорит, а то, что исходит из сердца, злые помыслы оскверняют человека. И, в общем-то, весь Новый Завет, вся Нагорная проповедь говорят нам о том, что мы должны обратить все свое внимание на свое внутреннее состояние, что мы не должны омывать внешность чаши, когда они внутри полны нечистоты. Мы не должны быть гробами окрашенными, как говорит Христос, Спаситель, которые внешне кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и нечистоты. Это Господь, когда обличал фарисеев. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы и внешность чаши в нас была в должном состоянии, и наше внутреннее состояние, прежде всего, которое, по сути своей, определяет внешнее.
Существует такое мнение, что внутренняя жизнь – это область, которая касается только монахов, подвижников. Но ведь эта тема должна быть близка каждому христианину.
Да, несомненно. Мы часто вспоминаем замечательные слова святителя Иоанна Златоустова, который говорит нам о том, что жизнь мирянина ничем не отличается от жизни монаха, кроме брака. То есть монах не может вступать в брак. А так жизнь мирянина ничем, собственно, не отличается от жизни монаха, естественно. Что имеется в виду? Великий учитель монашества, великий учитель духовной жизни ни в коей мере. Великий монах ни в коей мере не умаляет тяжесть монашеского креста, но подчеркивает именно ту структуру, если так можно сказать, тот строй внутренней жизни, который одинаков для каждого христианина. Евангелие одинаково для всех. И Евангелие мы должны, по словам нашего Спасителя и Учителя, с большой буквы соблюдать, прежде всего, конечно, в сердце своем, посреди утробы своей, как говорит Отец нашей стихии.
Как следует организовать свою внешнюю жизнь для того, чтобы обратить внимание на свою внутреннюю жизнь?
На самом деле, так дерзну сказать, между внешней жизнью и внутренней жизнью в христианстве не должно быть различий. Опять-таки, вот когда мы отвечаем на какие-либо вопросы, как мы и раньше говорили, что мы должны всегда смотреть на то, что нам говорит об этом Священное Писание и Священное Предание. И есть замечательные тексты. Мы часто возвращаемся к наследию возлюбленного многими нашими соотечественниками, митрополита Антония Сурожского. Я бы хотел обратить внимание на две его замечательные беседы. Это его доклад о созерцании и подвиге, и его прекрасная беседа «Созерцание и деятельность», где владыка митрополит подчеркивает, что действительно присутствует такой некий штамп, что якобы вот созерцание – это удел людей, которые ушли из мира, которые живут в пустыне. И вот якобы нам, простым христианам, живущим, так сказать, в миру, это все недоступно. И, как Блок говорит, оттуда светит луч холодный, сияет купол золотой, доступный лишь душе свободной, неомраченной суетой. Вот, чтобы быть неомраченными суетой, нам нужно, живя в этом мире, выполняя свои обязанности общественные, служебные, семейные, мы должны быть, прежде всего, конечно, с Богом. Каждый раз, когда мы читаем тот или иной евангельский отрывок, который повествует о Марфе и Марии, о Божьей Матери, всякий раз, когда мы литургически вспоминаем то или иное событие, связанное с именем Пречистой, читается известный отрывок о Марфе и Марии, и мы знаем о том, что это не только друзья и близкие люди Христа, Господа нашего, но и они стали такими вот образами в богословии. То есть Марфа – образ деятельной жизни, деятельного служения Богу, а Мария – образ созерцательного. И владыка Антоний подчеркивает, что вот... Вообще, в принципе, христианская жизнь невозможна без созерцания или, по крайней мере, созерцательной установки. Мы знаем, например, то, что вообще духовная жизнь, вообще сознание христианина постоянно строится на памяти Божьей. Да, по сути, своей вот началом выполнения первой самой главной заповеди о любви Господу нашему всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей и всем разумением своим является... памятование присутствия Божьим. Господь, возможно, завтра не спросит с нас, почему мы всем своим существом Его не любили, потому что понятно, что мы немощны, мы полны страстей греховных, которые мешают нам любить Бога, ближнего. Но Господь спросит нас, почему мы не старались ходить в память о присутствии Божьем, почему мы не старались постоянно находиться в молитве. Об этом, в общем-то, все святоотеческое предание нам говорит, начиная от Антония Великого и кончая митрополитом Антонием Суржским, собственно говоря. Об этом говорят все святые отцы, об этом во многом говорят наши великие русские святители, которые, собственно говоря, создали для нас такой синтез. Если взять, допустим, наследие святителя Феофана Затворника, наследие святителя Игнатия Брянчанинова, то, по сути, они, живя в XIX веке, создали такой вот синтез, подчеркнули наиболее характерные моменты духовной жизни. Вот сегодня они очень нам важны. И поэтому вот созерцание, а что как несозерцанием является понуждение себе ходить в память о присутствии Божьем? В какой-то степени это, конечно же, является созерцанием. То есть вот митрополит Антоний в своем замечательном докладе о созерцании деятельности как раз вот говорит об этом, что христианская жизнь в принципе без этого невозможна.
То есть призыв «непрестанно молитесь», он адресован ко всем христианам.
Да, да, несомненно. Как Златоуст это подчеркивает, да, что и заповеди блаженства обращены ко всем христианам, несомненно. А эти слова, известные из первого послания к Фессалоникийцам апостола Павла, также относятся ко всем христианам, по сути, являются комментарием на первую самую главную заповедь. Как мы можем любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, если не молиться Ему, пытаться, если не пытаться молиться Ему во всяком месте и во всякое время. Это основа духовной жизни. Поэтому современный христианин, особенно Христос всегда и во веки один и тот же, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, по словам отца нашего Макария Египетского, в духовных беседах есть такие замечательные слова великого преподобного отца нашего, что мы должны учиться любить Бога везде, где бы мы ни находились. По сути, это является таким толкованием на известный отрывок из книги «Второзаконие», что мы должны помнить о Боге, о заповеди Господних размышлять, сидя в доме своем, идя дорогу, ложась и вставая. Вот это крайне нужная вещь современному человеку. И вот, конечно, во многом понятие безмолвия. Да? Вот говоря о созерцании, мы не можем не вспомнить о безмолвии. То есть мы должны уметь затихнуть в присутствии Божьем, должны уметь как-то остановить свое иногда дискретное мышление, когда ситуация это позволяет, и побыть в тишине. Помню о том, что сейчас здесь присутствует Христос. Что, Господи, я хочу побыть с Тобой. Вот митрополит Антоний, преснопоминаемый, замечательный текст тоже об этом. Почему я часто его вспоминаю? Потому что наследие владыки Антония – это тоже во многом синтез именно святоотеческого предания. И неудивительно то, что митрополит Антоний так часто цитирует отцов, и не просто цитирует, да, не просто он цитирует Максима Исповедника преподобного, не просто практически в каждой своей беседе прямо или косвенно владыка цитирует святителя Феофана Затворника. Просто он живет в той же самой традиции. Что значит цитировать святителя Феофана Затворника? Это находиться в той традиции, выразителем которой был великий святитель. Поэтому мы должны учиться, как говорят нам в Арсенуфе Великий, Иоанн Пророк, привязывает утлую ладью своей жизни к кораблю отцов, дабы они управили нас ко Христу. И поэтому отцы учат нас ходить в памяти Божьей, учат нас созерцанию. И, конечно, вот очень важна сегодня тема безмолвия. То есть современный человек перегружен информацией, люди постоянно разговаривают, постоянно внутренний диалог такой у нас происходит в христианах. И это всегда очень отягощает нас. И вот мы должны у себя вот эту внутреннюю болтовню уметь остановить, как замечательно. Об этом говорит свидетель Антоний Сурожский. Остановить эту внутреннюю болтовню. Даже часто мы видим вот на улице города, что люди находятся в шуме. Даже вот мы видим иногда не совсем душевно здоровых людей, которые разговаривают сами с собой. И этот внутренний диалог в себе мы должны как можно чаще уметь остановить. Если какие-то обстоятельства нам позволяют, мы должны вот стараться в течение часа хотя бы несколько минут побыть со Христом. Отбросить все посторонние мысли, чувства, желания. Потому что часто мы вот пребываем в этом парении ума, как церковь нам говорит, да, и в сливании, в обольстительных похотях, как говорит нам Священное Писание устами апостола Павла. Это сливание нужно останавливать. Конечно, проблема заключается в тех страстях греховных, которые в нас живут. Но вот очень важно помнить, что святоотеческая традиция, Священное Писание, Святое Православие дарует нам великий такой вот инструментарий, который сегодня крайне необходим для того, чтобы научиться жить в тишине, для того, чтобы учиться управлять своей психикой, своим сознанием, не уставать. Ну, просто мы обязаны находиться в присутствии Божьем.
Потому что это первая заповедь.
Это и первая заповедь, и потому что для нас это жизненно необходимо. То есть первая заповедь и учение церкви не является для нас чем-то внешним. То есть церковь для нас не является национально-музейным гетто, где там какие-то замечательные народные обычаи, когда-то нужно скушать яичко, когда нырнуть в прорубь и так далее. А прежде всего православие святое, оно очень актуально. Это действительно замечательная традиция управления своими чувствами и мыслями. Вот говоря сейчас с вами, я вспоминаю замечательного нашего современника, греческого богослова. Очень интересные книги, они переведены на русский язык. Это митрополит Иерофей Влахос «Православная психотерапия». И в этой книге тоже очень хороший есть раздел о безмолвии. Поэтому мы должны этому учиться. То есть понятно, что мы не можем безмолвствовать, как безмолвствовал равноангельный Арсений Великий. Вот, мы должны трудиться, мы должны выполнять свои обязанности в поте лица своего, но при этом мы должны учиться пребывать безмолвно. Известный, кстати, древний текст такой, по-моему, тоже митрополит Антоний его приводит, цитирует. Некий ученик общается со своим старцем, встречается с ним, старец ему говорит: вот ты все время болтаешь. Ты все время болтаешь. Прекрати болтать. Ученик чуть ли не со слезами на глазах говорит, что: «Отче, я уст своих не отверзал целый день». На что ему старец говорит: «Нет, ты постоянно внутри себя». Вот, вот происходит этот разговор с помыслами. Это внутренняя болтовня, как митрополит Антоний нам говорит. Через некоторое время они встречаются, и старец говорит: вот сегодня ты молодец, сегодня ты безмолвствовал. И на что ученик отвечает, что как же, я сегодня рта не закрывал, выполняя те или иные послушания. Но вот не открывая рта, тем не менее он стоял у двери своего сердца, он контролировал свой внутренний мир. Может быть, современная психотерапия, психиатрия назовет это подсознанием. Традиция говорит нам о том, что это определенные более глубокие пласты нашей души. И вот традиция учит нас входить в свою глубину. Опять же, хочу об этом сказать, процитируя митрополита Антония возлюбленного, где он говорит о том, что мы должны учиться жить из глубины. Мы должны научиться входить в себя. Мы должны учиться не жить вот на этой внешней ряби, входить в свою глубину, в свою тишину, вмолчаться в свою тишину, жить в тишине. И вот даже особенно нам, жителям города Москвы, пользующимся метро, общественным транспортом, часто большую часть своей жизни проводящим в общественных местах, очень важно находиться во внутренней тишине. Это можно и должно делать. То есть, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, мы должны находиться прежде всего со Христом. Даже вот сейчас, когда мы записываем передачу, вот, например, я как должен настроить себя, общаясь с вами, находясь на телеканале «Союз», естественно, чувствуя огромную ответственность и перед людьми, которые меня сюда пригласили, и перед нашими слушателями, я должен прежде всего чувствовать ответственность перед Христом, который здесь сейчас присутствует, и присутствие Христа здесь сейчас гораздо более реально, чем все остальное. Все остальное – видимое, временное, как апостол Павел преснапоминаемо говорит. А вот присутствие Христа – видимое, невидимое, вечное. И поэтому, когда вот мы учимся жить не внешней конъюнктурой, не меняющимися какими-то декорациями театральными, которые, по сути дела, являются таковыми, а вот жить, прежде всего, в ответственности перед Христом, помня, что Господь ближе ко мне, чем я сам к себе, я могу тогда адекватно себя вести в своей повседневной жизни. То есть уход в созерцание – это не уход в какие-то, так сказать, запредельные вещи. Как один там, человек сказал другому, спуститесь с небес на землю. Наоборот, вот мы можем подлинно находиться на земле, подлинно находиться в глубине настоящего момента, настоящих событий, только тогда, когда мы находимся пред лицем Божьим. У отцов много, кстати, говорится об этом, что многие люди, современные особенно, не умеют жить настоящим. А ведь вечность, она вот в этом самом безмолвии, в безмолвном присутствии пред лицем Божьим. Вот настоящее. А многие люди живут в будущем. Да, мы постоянно нас оно давит как-то. Мы думаем о будущих событиях, что наступит через там, завтра, послезавтра и так далее. Мы должны это все планировать, несомненно. И отцы нам прямо об этом говорят. Но вот мы не должны жить, вот многие из нас живут или прошлым, или будущим. Вот нужно научиться жить настоящим. Именно сейчас и здесь, это вот настоящее мгновение, это есть вечность. Оно бесконечно глубоко, это настоящее. Присутствует Христос. Это все происходит. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь ты мне руку твою, как мы читаем в 138-м псалме. Вот самая главная основа, извините за выражение, доминанта, которая должна в моем сознании присутствовать. И когда я пребываю в этом вечном, когда я строю фундамент своей жизни вообще, и каждого мгновения ее, в частности, на присутствии Божьем, то тогда мне удается и решать свои повседневные дела. Я не имею права уходить от их решения. Я должен находиться постоянно на пике ответственности перед людьми, которые меня окружают, перед Господом, конечно, прежде всего. И когда вот я перед Господом нахожусь, то я и в людях учусь видеть Господа, и в любой ситуации я должен учиться быть, как являть собой присутствие Божие. Каждый христианин призван. Опять же, у митрополита Антония Суржского есть замечательный образ. Перчатка, хирургическая перчатка, эластичная, тонкая, которая помогает хирургу совершать его ответственнейшую, тончайшую работу, то есть вот, облекать руки хирурга. Вот каждый из нас должен быть настолько быть прозрачным для Бога, настолько быть обращенным к Нему постоянно, вслушиваться в Него. Даже если мы ничего не слышим.
Вмалчиваться.
Вмалчиваться, да-да-да. Вот помните, один из древних подвижников, кстати, тоже я привожу эту цитату по трудам владыки митрополита Антония, он говорил о том, что Господь наш есть Слово. Да, наш Бог, Иисус Христос, второе лицо Святой Троицы, логос, Слово, буквальный перевод с греческого языка. И вот Господь нам говорит, что я что слышу, сужду, и суд мой праведен есть. То есть я говорю то, что говорит мне Отец. И вот если Господь наш Иисус Христос есть Слово, то Бог Отец наш есть это дивное, бесконечное молчание. И вот мы должны учиться молчать, чтобы услышать, понять, чтобы услышать Бога, чтобы научиться молиться, мы должны научиться быть прежде всего с собой. Как мы в Священном Писании, помните, в притчах читаем про некую безответственную женщину, ноги которой не живут в доме ее. Вот также наше сознание, оно витает где угодно, мы не умеем жить в себе, мы не умеем жить в тишине, мы не умеем, как говорит нам, в общем-то, не просто святитель Феофан Затворник о внутрепребывании, а все Писание, предание нам об этом говорит, что мы должны научиться войти в себя. Помните 6 главу Евангелия от Матфея, 6 стих, все святые отцы, слова Спасителя в аллегорическом понимании трактуют, как именно войти в свою келью, в свою комнату и помолиться Отцу своему в тайне. И Отец твой, видящий, тайное воздаст тебе явно. Вот под комнатой подразумевается именно внутрепребывание.
Клеть своего сердца.
Клеть своего сердца, внутрепребывание. И вот всякий человек, молящийся, имеет, пусть маленький, но вот такой вот опыт. И мы должны постоянно к нему стремиться, постоянно его искать. Об этом пишут, об этом говорит Священное Писание, повторяя, и все святые отцы абсолютно. Как в своей прекраснейшей статье о чтении святых отцов святитель Игнатий Брянчанинов говорит нам, что вот как море, Евангелие является, с одной стороны, таким вот источником, из которого исходят все реки, и истоком, и вот местом, куда они все впадают. То есть отцы учат нас жить Евангелием, учат нас жить по Евангелию. Вот Евангелие учит нас именно, прежде всего, войти в себя, учиться быть собой. Как отцы нам говорят, почему Бог должен нас слышать, если мы сами себя не слышим? Если мы постоянно пребываем на поверхностной рябе, если мы, как «доколе будете любить суету и искать лжи», читаем в Священном Писании. Вот эта вот суета – это вот такое поверхностное состояние, бесцельное, часто аморфное, хаотичное. Вот Господь требует от нас, чтобы был не хаос в нашем сознании, а космос, то есть красота, упорядоченность, чтобы мы управлять старались собой, не впадали в суету. А вот именно суета, она вот возникает, вот, как Антоний Великий нам говорит в «Добротолюбии», мы читаем: «Опьянели неведением Бога». Опьянели неведением Бога. Это опьянение нам свойственно. Мы больны, у нас живут страсти греховные, которые, как пробоины в стенах, как мы читаем в «Добротолюбии», туда входят греховные помыслы, чувства, состояния, как Семен Новобогослов преподобный говорит, греховные мертвецы. Евангелие невольно вспоминается, да, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Кто эти мертвые? Это люди, которые живут порой достаточно активной социальной жизнью, как может показаться. Какие-то фразы произносят, ток-шоу проводят. На самом деле получается, что духовно человек мертв. Он просто решает какие-то свои субъективные, спекулятивные интересы вне Бога, не с Богом. Поэтому вот каждый христианин, несомненно, должен находиться в этом делании, в этой тишине. И вот помня сейчас о присутствии Христа, вы помните Его присутствие, я помню, пытаюсь помнить Его присутствие, это дает силы, это дает именно адекватно воспринимать настоящий момент, адекватно и ответственно в нем участвовать и пытаться являть себя человеком, вот, который, христианин каждый, должен являть собой такое присутствие Отца Небесного нашего.
Отец Игорь, как Иисусова молитва помогает жить по Евангелию? Почему Иисусову молитву называют порой сокращенным Евангелием?
Да, совершенно верно. У многих отцов это присутствует. Очень хорошо об этом также говорит нам преснопоминаемый святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, митрополит Антоний Сурожский, вот как раз в его прекрасном докладе о созерцании и подвиге, тогда еще он был иеромонахом, доклад был прочитан в Западной Европе, очень большое количество богословов западноевропейских присутствовало. То есть имя Иисусова для нас, конечно, величайшая святыня, к которой мы должны относиться с величайшим трепетом, как мы относимся к святой воде. Я так дерзну такое сравнение привести, как мы относимся к Евхаристии. То есть Слово Божье мы должны произносить, естественно, в полном понимании, как на литургии, да, священник такой возглас произносит: «Исподоби нас, Владыка, неосужденность смети призывать и Тебя, Небесного Бога, Отца, и глаголоти». То есть мы, произнося имя Иисуса, должны понимать, что мы вообще в принципе недостойны Его произносить своими нечистыми устами. Об этом очень хорошо говорит Алексей Ильич Осипов, кстати говоря. Что я творю Иисусову молитву. Вот нашелся я творец такой вот Иисусовой молитвы. Нет, я тяжкий грешник, который дерзает произносить имя Спасителя. В Иисусовой молитве мы называем Христа Спасителем, несомненно. Говоря о том, что Он Сын Божий, мы, несомненно, помним о Святой Троице. Единосущный, нераздельный. Призывая Господа, мы пребываем во всей Святой Троице. Поэтому как же здесь мы можем обойтись без Евангелия? Вообще слово «имя Божье», оно часто присутствует, в Ветхом Завете присутствует. То есть имя Божье, вообще имя ветхозаветной традиции – это всегда некое таинство присутствия Божьего. То есть, произнося имя, мы фактически определенным образом дерзаем сказать о присутствии Божьем. Поэтому, несомненно. А вот владыка Феофан, может быть, пребывая в некой такой полемике, мы знаем, что были ереси, имя славия, так называемое, вот он говорил о том, что главным здесь является и подчеркивал не только само имя Спасителя нашего, а именно то настроение, внутреннее состояние. Вот если мы возьмем письма святителя Феофана Затворника, обращенные к духовенству, к мирянам, то вот именно об этом он говорит. К сожалению, мы так устроены, что вот наше лукавая душа может профанировать все, что угодно. И мы можем Иисусову молитву читать, совершенно не думая о Иисусе. В одном из писем святитель об этом говорит. Поэтому без созерцания Иисусова молитва не существует так же, вспоминая нашу с вами предыдущую тему, несомненно. Поэтому вот поставление себя в памяти Божией, должно быть постоянным. Потому что мы вот так устроены, что мы можем читать молитву и думать совершенно о посторонних вещах. С одной стороны, это неизбежно в какой-то степени. Мы больны, не нужно себе слишком много требовать. С другой стороны, мы обязаны это требовать. Ну, вот отец наш, преподобный Иоанн Лествичник, да, он прекрасно говорит о том, что только ангелам свойственно не рассеиваться умом во время молитв. А поскольку мы с вами не ангелы, то вот мы должны учиться, как говорит нам отец наш, преснопоминаемый Иоанн Лествичник, держать ум в словах молитвы. А чтобы держать ум в словах молитвы, а все мы знаем, что это очень бывает непросто, то мы должны сначала себя поставить в присутствие Божье. Как вот опять же мы читаем у святых отцов, у святителя Феофана Затворника, он приводит пример. Мы как мы к государю приходим на прием, да, к государю-императору, как мы себя чувствуем, как мы себя ведем, да, вот так же мы должны прийти к Господу, встать на молитву, помолчать, вдуматься, что сейчас я смею предстать сознательно пред очи Небесного Царя. То есть, с одной стороны, я понимаю, что Господь всякое мгновение ближе ко мне, чем я сам к себе. Я очень известный такой отрывок из Дениса Ареопагита, священномученика, где говорится о том, что если мы призовем Бога в пречистых молитвах, то мы не Его призываем к себе. Не Пресвятую Троицу мы призываем к себе, потому что она пребывает везде. И в то же время нигде, потому что ни одно место не может ограничить собою его присутствие. А мы уподобляем человеку, который находится в лодке, держит в руках канат, другой конец которого привязан к скале, и, подтягиваясь по канату, мы сами приближаемся к Богу. Он-то всегда с нами, он рядом с нами, но все равно, когда я встаю на молитву, я вот так дерзну сказать, мы как бы поднимаем трубку, да, и звоним, допустим, человеку, от которого очень много зависит в нашей жизни, к руководителю своему, к примеру. Мы, естественно, испытываем ответственность, мы, естественно, подбираем слова, выражения. Нам нужно учиться, вот, конечно. С одной стороны, Господь является для нас самым любимым существом, который любит нас больше, чем родная мать, и жалеет больше, чем родной отец. Как говорит нам святитель Феофан Затворник. Или, как говорит нам Священное Писание устами пророка Исаии, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Но с другой стороны, мы помним, что мы должны радоваться Богу со страхом и трепетом. Страх и трепет. Бог наш есть огонь поедающий. Кого бойтесь, да, кого убойтесь, читаем в Евангелии, да, не того, кто убивает тело, а кто может душу ввергнуть в гиену огненную. Поэтому, естественно, мы не должны, как написал святитель Игнатий Брянчанинов, полемизируя с некоторыми там, представителями одной из западных христианских конфессий, кокетничать с Богом. Вот так я не буду уж говорить, о ком здесь идет речь, но тем не менее. Поэтому фамильярности, конечно, легкомыслия быть не должно. Поэтому в молитве важно именно правильно подготовиться к ней. Настроить себя. Помните, как-то мы говорили, цитировали в пятом томе «Добротолюбец» прекрасный текст Каллиста Патриарха, где он музыканта вспоминает. Вот некий музыкант, гусляр, наклонился над гуслями и играет прекрасную мелодию. И, значит, гусли – это сердце, струны – это чувство, брецало – память Божья, гусляр – это ум. И вот мы должны быть постоянно таким музыкантом, который учится управлять собой и извлекать из своего сознания правильные звуки. Можно я еще вспомню один отрывок?
Конечно.
Вот, опять же, святитель Феофан, будучи, наверное, самым большим знатоком святоотеческого предания, он приводит такой пример. Как бы говорит о разных режимах молитвы. Но вообще в молитве очень важно такое определенное напряжение. То есть, с одной стороны, как вот струна на струнном музыкальном инструменте. Если она перетянута, она лопается. Если она не натянута, не настроена, она не издает никакого звука. И поэтому вот мы должны учиться быть такой вот струной, которая постоянно старается издавать звуки. Но не постоянно, можно сказать так. Иногда вот нужно побыть в тишине, положить на струны руку и просто вот пребывать в такой вот, как владыка Феофан Затворник, опять же, преснапоминаемый, возлюбленный, учит нас в чувстве к Богу. Удивительные слова. Как говоря о Иисусовой молитве, когда человек обретает навык чтения Иисусовой молитвы, а это крайне важно, особенно для человека, живущего в условиях мегаполиса, когда мы научаемся много и повторять часто краткую молитву, и владыка Игнатий подчеркивает, во-первых, мы учимся таким образом пребывать в памяти Божьей. Во-вторых, мы учимся чувствовать, что мы зависимы от Бога. Мы чувствовать, обретаем от этого чувства трепета и благоговения к Господу. То есть практика Иисусовой молитвы помогает нам очень быстро, достаточно быстро вот обрести тот самый ценнейший опыт хождения в память о присутствии Божьем. Вот, и вот об этом хотелось бы сказать.
Получается, что хождение в памяти и присутствии Божьем – это практическое выполнение первой заповеди.
Да.
Возлюбить Бога всем сердцем, да, всем помышлением,
да,
своим.
Да, да, несомненно, несомненно.
Значит, получается, что к выполнению этой заповеди призваны все христиане без исключения, несомненно, как монахи, так и миряне.
Несомненно. Кстати говоря, вот очень рекомендую, в пятом томе «Добротолюбия» присутствуют труды святителя Григория Паламы. А когда святитель Феофан Затворник собирал эти труды, он их адресовал ко всем людям. И вот там как раз мы вот почитаем святителя Григория Паламу. Не так давно, как-то очень быстро закончился Великий пост. И мы знаем, что вторая неделя Великого поста полностью посвящена памяти великого святителя. Поэтому познакомьтесь, почитайте эти вот тексты. Как раз он пишет о внутрипребывании. И опять же, не просто святитель Григорий Палама это выдумал или достиг какими-то своими усилиями, а он, в общем-то говоря, опять же, синтезировал Писание и духовный опыт святых отцов. Поэтому вот Иисусова молитва, я немножечко не докончил свою мысль, она помогает научиться молиться без слов. То есть, когда человек стяжает навык непрестанной молитвы или частой молитвы, понятно, что непрестанная молитва вообще невозможна. Просто когда апостол Павел об этом говорит, слово «непрестанно» означает «очень часто», скажем так. Я думаю, что это понятно всем. Вот, когда мы научаемся очень часто молиться, когда мы научаемся входить в себя, то постепенно мы научаемся вот пребывать в этом чувстве к Богу. И вот в своих замечательных письмах вот хочу порекомендовать нашим зрителям, есть прекрасный сборник, по-моему, такое замечательное московское издательство «Правила веры», выпустило его «Письма о молитве и духовной жизни». И вот там очень замечательные, хорошие люди собрали выдержки из писем святителя Феофана, которые касаются как духовной жизни, так и молитвы Иисусовой. И вот там очень много говорится именно о чувстве к Богу. То есть не всегда мы можем умом, устами произносить текст молитвы. Но вот мы должны научиться молиться, и когда мы разговариваем с людьми, когда мы делаем какие-то дела, порой напряжен интеллект, и мы не можем какие-то даже в сознании проговаривать слова. Но опять же, у владыки Феофана есть такой пример очень яркий, когда мы находимся в кабинете, допустим, своего шефа, начальника, да, и нам дано, вот, допустим, сделать какое-то задание, написать какой-то доклад, да, или подготовить какой-то анализ, начертить какой-то чертеж. Мы же, делая это, несомненно же, помним о присутствии начальника в кабинете, ощущаем это. Вот так же и в нашей повседневной жизни. Первая и самая главная заповедь – все священное писание, все священное предание святоотеческое учит нас вот именно вот этому. И поэтому заслуга как Иисусовой молитвы, так и любой краткой молитвы, об этом очень хорошо написано, есть прекрасная статья святителя Игнатия о молитве и поучении. Там об этом говорится. Чин внимания человека, живущего как-то в повседневном мире, по-моему, так называется тоже статья святителя Игнатия, тоже об этом говорится так. Это очень важная мысль такая. В общем-то, все святые отцы об этом говорят, абсолютно все. Просто владыка Феофан, владыка Игнатий, митрополит Антоний Суворский, они это как бы все синтезировали, обобщили и нам на блюдечке с голубой каемочкой все преподнесли.
Получается, без памяти Божией невозможно выполнение первой заповеди, а без Иисусовой молитвы, как главного инструмента, невозможно ходить в памяти Божией. Значит, получается, что к Иисусовой молитве призван каждый христианин.
Да.
То есть это, можно сказать, необходимость духовной жизни.
Конечно, это не просто, отец Игорь говорит, об этом говорят святые отцы. Просто по-разному она должна произноситься, несомненно. Понятно, что одно дело, когда это монашествующий человек, монашествующее, другое дело, когда вот Иисус в молитве пытается молиться человек не очень наученный, живущий, так сказать, совершенно в других условиях. Понятно, что режимы разные, вот, но тем не менее, вот практика, она одна. Здесь же и замечательная книга «Откровенные рассказы странника», хотя в ней там есть пару достаточно сложных таких мест. Очень хорошо, опять же, об этой книге говорит Алексей Ильич. Но преимущество этой книги заключается в том, что вот она таким простым, доступным языком говорит вот о тех замечательных вещах, которые человек может получить, стараясь трепетно, со страхом Божьим, молиться Иисусовой молитвой, читая святых отцов, конечно, и прежде всего вот труды святителя Игнатия, святителя Феофана, отца нашего Иоанна Крестьянкина, преснопоминаемого, к которому вся Россия ездила. И, кстати говоря, опять же, не просто отец Игорь, находясь в студии, тут вещает и говорит о необходимости чтения святителя Феофана, святителя Игнатия. Об этом говорят все духовники авторитетные у нас в церкви сегодня. Об этом говорит отец наш Иоанн Крестьянкин. Почитайте, наберите в любом поисковике. И у него удивительные, проникновенные слова о наследии как святителя Феофана, так и святителя Игнатия. Очень тепло архимандрит Иоанн Крестьянкин, царствие ему небесное, говорит о, конечно, о митрополите Антонии Сурожском.
С чего следует начать чтение Иисусовой молитвы человеку, который никогда к ней не приступал?
С чтения святых отцов, которые о ней говорят, конечно. Конечно, с одной стороны, мы должны пытаться молиться, учиться этому. Это когда-то нужно делать, начинать. Ну, вот я порекомендовал бы прочитать две замечательные статьи святителя Игнатия Брянчанинова в первом томе «Аскетических опытов» и во втором. Во втором, по-моему, как раз присутствует статья о прелести. Очень важная вещь, такое лжедуховное состояние. Конечно, это письма святителя Феофана Затворника, сборники писем, которые подготовлены. Это письма о молитве духовной жизни, как мы говорили. Это письма о христианской жизни. Что такое духовная жизнь, как на нее настроиться. Конечно, это более сложный текст. Это «Путь ко спасению». Это сборник лекций, уже который прочитал святитель Феофан в Санкт-Петербургской духовной академии. Потом, повторюсь, прекрасный доклад с митрополита Антония Сурожского «Иисусовой молитве». Это «Созерцание и подвиги». Много других текстов у него. Если взять вот его известный двухтомник, издательством «Практика» выпущенный, там, если поискать на слово в тематическом указателе молитвы Иисусова, то много тоже там очень нужно хорошего прочитать. Конечно, это Никон Воробьев, игумен, о котором так много хорошего мы знаем. Очень хорошо и интересно о нем рассказывает Алексей Ильич Осипов. Естественно, послушайте в Ютубе беседы Алексея Ильича Осипова о молитве Иисусовой. Человек, который не просто от себя, не только от себя говорит, не только от своего глубокого опыта, но, что вот очень важно для всех, для нас, он говорит из опыта церкви. Часто мы вот видим, когда тот или иной человек, допустим, даже и способный, и образованный, и многое знающий, опытный, говорит от себя. Это всегда, конечно, вызывает вопросы. Вот владыка Игнатий Брянчанинов никогда ничего не говорил от себя. Он сначала цитирует Писание, Евангелие, апостола Павла, а потом цитирует Максима Исповедника преподобного, преподобного Водорофея, Каллист Игнатий Ксанфополов. То же самое святитель Феофан, то же самое митрополит Антоний Сурожский. И вот Алексей Ильич также замечательно цитирует очень много святителя Игнатия Брянчанинова. Поэтому, чтобы у нас сформировался правильный вкус, правильный взгляд, мы должны, конечно, вот, привязывать эту ладью своей жизни к кораблю отцов. И они управят нас к Иисусовой молитве, ко Христу, несомненно. Поэтому Иисусова молитва не только помогает нам молиться и ходить в память о присутствии Божьем, и не просто, опять же, выполнять первую заповедь. Вот выполнение этой заповеди не просто внешняя обязанность, это внутреннее состояние, это внутренняя наша адекватность. Если мы не в этом, если мы не в молитве, значит, мы неадекватны. Если мы без Бога, то мы неадекватны. Если Бог не созиждет дом, напрасно трудится строящий его. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Без меня не можете делать ничего», говорит нам Христос. Поэтому всегда должны быть со Христом. Всегда должны вот как-то самая кровоточивая женщина пытаться держаться за хитон Господа нашего, держаться за Него. У отцов есть такой пример интересный, где женщина, она держит за руку младенца, иногда отпускает его специально. И ребенок начинает плакать и опять тянуться к матери. С одной стороны, его так воспитывает, с другой стороны, старается ходить, учится ходить. И вот так же и мы, находясь с Господом, он иногда дает нам почувствовать свое присутствие. А иногда он как бы намеренно его скрывает. И вот в прекрасной своей беседе митрополит Антоний Сурожский о созерцании деятельности как раз вот говорит об этом. Что такое счастье, Господи, что ты даешь мне побыть с тобой сейчас? Что я это чувствую? Иногда этого чувства нет. И Владыка так говорит, что мы не должны вот обязательно добиваться его искать. Это было слишком дерзко было бы. Но мы просто вот должны помнить о том уму, что Господь здесь присутствует, что Он ближе ко мне, чем предметы материальные, которые окружают меня, чем я сам к себе, чем одежда к телу, что Он меня слышит, видит. И уже этому радоваться, в этом жить, стараться это не потерять, это памятование, это чувство.
Сохранить это памятование можно только с помощью краткой молитвы. Другого способа нет.
Да, краткая молитва, она помогает нам, во-первых, даже вот просто вот находясь в повседневной жизни, находясь в метро, да, в общественных местах, сложно читать длинные тексты. Конечно, мы видим, утром бывает приятно увидеть, когда по планшетам, по электронным книгам, по молитвословам москвичи читают утренние молитвенные правила. Это все очень хорошо. Вот, мы не всегда можем это делать. А вот Иисусова молитва, она помогает нам молиться. И вот особенно, находясь в метро, хочу об этом сказать, да, когда вот нас буквально выворачивает наизнанку, когда вот мы... Мелькание людей, образов, цветов, какие-то впечатления внешние. Вот нам нужно научиться уходить в себя. Уходить в себя, быть в тишине, лишний раз закрыть глаза, побыть с Богом. Быть вот действительно внутри себя, учиться внутрь пребыванию. Никому, как вот москвичу или петербуржцу, человеку, который много времени проводит в метро, так не нужна Иисусова молитва. Или находясь на эскалаторе, да, когда какие-то идет навстречу нам другой эскалатор, другие люди стоят, и вот невольно возникает такое искушение вот все время вот быть вот в таком состоянии. И современный человек, он все время вывернут. Люди не могут находиться в тишине, все время болтают сами с собой. Они слушают в наушниках какие-то бесконечные там, произведения, часто сомнительные. Да, кто-то очень громко слушает радио в машине. Да, постоянно FM-радиостанция, постоянно тут говорение, это пустота. И человек постоянно вот живет в этой внешней ряби. Почему же митрополит Антоний говорит?
Почему же он так прилепляется к этой ряби?
Мы так устроены. Это наше греховное страстное состояние, оно в этом проявляется. Поэтому нужно определенное усилие воли, чтобы это дискретное мышление периодически останавливает себя. Вот это созерцание, вот оно, такая азы, такие простейшие вещи, что остановись. Вот мы находимся, допустим, да, мы сели на станции метро Парк культуры, а нам нужно выйти на станции метро Юго-Западная. Да, и мы вполне можем закрыть глаза и просто побыть со Христом. Можем и должны это сделать. У нас так, в общем-то, мало времени на молитву. Пожалуйста. Закрыть глаза и побыть со Христом. Остановить все мысли, чувства, желания, ощущения. Полностью отдаться вот этому. Во-первых, это даже, вот если говорить таким образом, прекрасная разгрузка нашей несчастной, перегруженной психики, нервной системы. Остановить это, побыть в тишине. Я думаю, что каждый из нас, вот, учась этому, очень многое для себя обретет.
Каковы плоды такой практики?
Человек вкушает сладость тишины. Он начинает тяготиться шума. Он начинает понимать, что это шум. Он научается слышать свою глубину, жить в своей глубине. А часто глубина наша, если мы научаемся правильно в нее входить, в память о присутствии Божьем пребывать, способствует тому, что мы глубже входим в слова молитвы. Что нам легче удается держать ум в словах молитвы. Что нам легче удается услаждаться теми или иными текстами Священного Писания. Часто мы ведь не умеем собирать внимание. Современный человек с детства приучен к рассеянному вниманию. Постоянно как меняющаяся картинка, клиповое сознание. Малыша с детства приучают не созерцать какие-то замечательные картины, а он смотрит мультфильмы. То есть постоянно вот это вот развитие сюжета, развитие событий. И человек живет постоянно от колыбельки до могилки в таком вот состоянии суеты. То есть он не пользуется той великой способностью, теми глубинами своей личности, своей души, теми внутренними пластами своей души, где дышит тишина. Об этом, кстати говоря, вот я думаю, что многие наши зрители знают такое дивное имя, преподобный Исаак Сирин. И вот часто цитируется и как святитель Игнатий Брянчанинов, так и митрополит Антоний Сурожский. И вот он очень много говорит о тишине. Но он великий подвижник, он пустынник. Вот мы с вами не пустынники, не подвижники, мы грешники тяжкие. И живем в метро часто большую часть, ну не большую, но большую часть своей жизни мы проводим среди людей, в общественных местах, на работе, на службе, в общественном транспорте. И вот мы особенно нуждаемся в этой тишине. Очень нуждаемся в этом, чтобы принимать правильные решения, чтобы учиться помолиться, прежде чем принимать то или иное решение правильно. А ведь Писание чему нас учит? Апостол Павел, да, преснапоминаемый, особенно ярко это присутствует в его послании к Галатам, 5 глава известна, и послании к Римлянам – жить по духу, а не испытывать пожелания плоти, анализировать себя, в духе ли я нахожусь. У апостола Павла мы читаем в Писании, что, например, ничего не делать по любопрению тщеславию. Угу. Я должен смотреть на себя, я должен анализировать себя, входить в себя. Этот анализ и синтез во мне должны всегда пребывать. Анализ, в каком состоянии пребываю. От избытка какого духа глаголит мои уста сейчас? Что я сейчас делаю? Чем я сейчас движим? Если я, допустим, разговариваю с каким-то человеком в духе раздражения, значит, я не должен воздержаться от этого. Тем более, если я руководитель. То есть никогда в гневе гнев правды Божией не творит, говорит нам Священное Писание. Поэтому постараться в гневе ничего никогда не предпринимать. Как нам отцы говорят, много раз жалел, когда говорил, и ни разу, когда промолчал.
Да.
То есть наша жизнь, она очень опасна. Мы, вот, допустим, видим, что у нас очень большая, тяжелая, особенно в России, статистика ДТП. И это не только, когда человек выпил перед тем, как сесть за руль. Увы, тоже это бывает нередко. А вот именно та ситуация, опьянели неведением Бога, как говорит нам Антоний. И когда вот, ведь можно опьянеть не только от алкоголя, а можно опьянеть от того или иного неправильного внутреннего состояния, когда мы не умеем бороться с гневом, когда мы не умеем собой управлять, когда мы находимся в состоянии эффекта. Посмотрите, как часто нервно ведут себя люди за рулем. Да? Нервно, эгоистично, совершенно агрессивно, я бы так сказал. То человек собой явно не управляет, а знает, что он не может управлять автомобилем, знает, что не может управлять коллективом. Так ведь? Не умею управлять собой. Поэтому врачу исцелись сам. Поэтому схождение по духу, хождение в своей глубине, вот оно невозможно без внутренней тишины.
Получается, несомненно. Что внутренняя тишина, она помогает человеку принимать правильные решения, правильно себя вести, и тем самым как бы исправляет жизнь человека.
Помогает, еще, мне кажется, достаточно мягко сказано. Так по большому счету, наверное, невозможно, наверное, принимать. Конечно, бывает, иногда мы попадаем. Опыт какой-то сказывается у человека, наличие навыков. Вот эта вот глубина, она, конечно, необходима в условии управления собой. В предании есть такой пример очень интересный, когда вот некая армия идет на другую и хочет завоевать город, она сначала берет крепость, Кремль. И только уже владея Кремлем, она владеет всем остальным. Также и человек пишет нам предание, говорит нам предание святоотеческое, может управлять собой только тогда, когда он вошел в себя, когда он управляет собой, когда он внутрь пребывает. Это единственное условие управления человека собой. Люди сегодня страдают от этого, от эмоционального истощения, не умеют управлять собой, впадают во все тяжкие, ищут каких-то мистических, так сказать, откровений. Часто не там, где надо. Это святое православие имеет богатейшую и единственно правильную традицию управления собой. Своими эмоциями, своими чувствами, а значит, своим языком. Что тоже крайне важно.
Спасибо вам большое, отец Игорь, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Может быть, еще буквально пару слов в качестве напутствия нашим телезрителям и благословите наши телезрители.
Господь нас благословит. И мы просим молитв наших телезрителей. Надеемся, что все мы вместе будем и дальше понимать, насколько нам необходимо именно вхождение в святоотеческую традицию, в традицию православия, насколько нам необходимо привязывать утлую ладью своей жизни к кораблю отцов. И дерзну сказать, цитируя отца нашего Иоанна Крестьянкина, прежде всего, конечно, к нашим отцам, которые дали нам синтез святоотеческие, которые писали и думали по-русски. Это, конечно, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Варенчанинов. Конечно, нельзя здесь не вспомнить отца нашего Иоанна Кронштадтского, отца нашего Алексея Мечева. У них, кстати, замечательные слова о Яшке и о Каяшке. Два наших самых главных врага. Великий московский старец, отец Алексей Мечев, вот очень умел, очень просто говорить о очень сложных вещах. Вот Яшка – это вот мое яканье, это мое эго, это моя гордынька, это мой эгоцентризм наивный. Вот, а Каяшка, ну, мы понимаем, кто это. Да, поэтому вот эти наши враги, вот бороться с Яшкой и Акаяшкой, а в этом мы прежде всего заинтересованы, можем только тогда, когда мы пребываем в духе и букве церковного учения.
Спасибо вам большое, отец Игорь. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был клирик Вознесенско-Георгиевского прихода Рыбинской епархии протоиерей Игорь Петров. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.